Здравствуйте. Сегодня понедельник, 15 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», могут быть опасны для вас, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Чем ответит Израиль на массированный удар Ирана по своей территории с применением ракет и боевых беспилотников? Осужденный в России правозащитник Олег Орлов тайно этапирован в СИЗО в Самаре до рассмотрения апелляции на его приговор. В парламенте Грузии во время рассмотрения закона об иностранных агентах произошла драка между сторонниками и противниками принятия закона. Также сегодня.
Я вам еще раз говорю, не доводите до народ. На вилы нахер поднимем всех. Я вам еще раз говорю, не доводите до народ.
На Урале продолжаются сильные наводнения. Жители региона жалуются на бездействие властей. Самая обсуждаемая тема в мире сегодня – массированный ракетный удар по Израилю с применением крылатых и баллистических ракет, а также боевых беспилотников, нанесенный в ночь на воскресенье. Согласно заявлениям официального Тегерана, этот удар – ответ на недавнюю бомбардировку Израилем здания иранского консульства в Дамаске, в результате которого были убиты несколько высокопоставленных представителей иранского корпуса стражи исламской революции. По данным израильских властей, были сбиты 99% выпущенных по Израилю ракет, причем в отражении атаки принимали участие силы ПВО не только Израиля, но и его союзников – США, Великобритании и Франции. Израильское население было предупреждено об ударе за несколько часов, что для жителей Израиля, в общем, было довольно необычно. Чаще всего ракеты летят из соседнего Ливана или из сектора Газа, и на то, чтобы укрыться от них, у израильтян есть обычно буквально несколько минут. Вот что рассказывает израильский журналист Дмитрий Хайтовский.
Вчера, конечно, с утра весь Израиль был сонный. Я, например, вчера в автобусе наблюдал, ну, практически весь автобус так дремал, потому что это была самая странная ночь, наверное, за всю историю атак на Израиль. Это была самая странная и непривычная для Израиля атака. Потому что, ну, чтобы вы понимали, обычная атака на Израиль – это сирена, полторы-две, а где-то и меньше минуты подлетное время, время для того, чтобы спуститься в бомбоубежище. Дальше перехваты, грохот этих самых взрывов, перехватов. И люди возвращаются в дома через там, 5-10 минут. В субботу во время этой атаки людей известили, что беспилотники и ракеты стартовали, но тревога будет только через 5 часов. И вот люди сидели на кухнях, в домах и не понимали, что им делать. Вроде и спать лечь как-то странно, все-таки приближается опасность. И не спать сложно. Такой вот алгоритм, что ли, этой атаки был с точки зрения Израиля. Сейчас, как я и говорил, все буднично, люди идут на работу, работа не прекращалась. Сейчас командование тыла действует, указание командования тыла на необходимость не собираться более 1000 человек, отменены все образовательные мероприятия. Ну, собственно, школы и так сейчас не работают, впереди Пейсах, понятно, у детей каникулы. Это то, что касается жизни. Сейчас приходят сообщения о беспилотниках, о том, что это были более мощные и новые беспилотники. Ну и Израиль продолжает гордиться своей противовоздушной обороной. И, в общем, есть почему и есть за что.
Из Израиля передавал журналист Дмитрий Хайтовский. Ну и, конечно же, сейчас главный вопрос, чем ответит Израиль на атаку Ирана, которую в израильском правительстве назвали, цитата, объявлением войны. Сообщается, что президент Соединенных Штатов Джо Байден, выразив полную поддержку Израилю, в телефонном разговоре попросил кабинет министров страны воздержаться от нанесения массированных ответных ударов по иранской территории. В ходе обсуждения иранской атаки на срочно созванном Совете Безопасности ООН представители западных стран говорили об опасности разрастания конфликта на Ближнем Востоке, его превращения в Третью мировую войну. В возможных сценариях развития событий, о том, какой из них наиболее вероятен, говорит иронист Михаил Бородкин.
Два очевидных сценария, которые наверняка сейчас рассматриваются. Один — это тоже прямой удар по Ирану, который будет наноситься, скорее всего, правда, не ракетами, самолетами, авиацией. Второй вариант — это удар все-таки по ливанской Хизбалле. И второй вариант лично мне представляется более вероятным, потому что, во-первых, в случае, если израильская армия, израильская авиация полетит бомбить Иран, то Хизбалла вмешается. Собственно, существование этой группировки, ее огромный ракетный арсенал, ее там обученные боевики и так далее, все это создано было иранским корпусом стражи исламской революции именно для того, чтобы сдерживать Израиль как раз от удара по Ирану. В первую очередь они пытались предотвратить удар по ядерным объектам, но любой другой удар, да, они тоже точно так же для этой цели Хизбалла создан. То есть в любом случае, да, если Израиль решит нанести удар по Ирану, то ему придется одновременно воевать еще и с Хизбаллой, которая вступит в бой уже не так, как сейчас, когда они наносят удары в основном только в приграничной зоне, а уже в полную силу. Это первое соображение. Второе соображение заключается в том, что начало войны в Газе, то есть 7 октября, после теракта, устроенного хамасовцами, в Израиле постоянно идет обсуждение о том, что с Хизбаллой придется воевать рано или поздно, потому что сложилась совершенно невозможная ситуация. Да? То есть на израильской границе находится вооруженная до зубов террористическая группировка, а около 100 тысяч израильтян стали беженцами в своей стране, они были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь этой самой террористической группировки. Поэтому удар именно по Хизбалле, он представляется вполне вероятным. Если чисто на бумаге, то понятно, что силы израильской армии превосходят Хизбаллу во много раз, но, к сожалению, Хизбалла не сдерживается никакими соображениями, которые сдерживают израильскую армию, которая не может воевать просто в населенных районах, вынуждена всегда следить за тем, чтобы было как можно меньше потерь среди мирных жителей и так далее. Хизбаллу это ничего не сдерживает, поэтому, так же, как и Хамас, да. Поэтому, собственно, и эта война, если она начнется, она будет очень тяжелой, несмотря на то, что у израильтян, у израильской армии полное военное превосходство, вот, если просто сопоставлять на бумаге, да, там, сколько войск, чем они вооружены, как они подготовлены и так далее. Нужно показать Ирану, да, что подобная агрессия не будет оставаться безнаказанной. Пока мы, к сожалению, не видим такой решимости со стороны Соединенных Штатов. И, собственно, все события последних лет показывают, что агрессия, к сожалению, очень часто остается безнаказанной. И что, по крайней мере, сейчас все продолжает развиваться точно так же. Соединенные Штаты предупредили Израиль, что они не будут поддерживать его атаку на Иран и так далее. То есть, ну, видимо, они просто, как всегда, не боятся эскалации, не хотят допустить эскалации напряженности, хотя оставить агрессию безнаказанной — это и есть обеспечить, гарантировать себе эскалацию напряженности.
Мнение ирониста Михаила Бородкина, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Посол России в ООН Василий Небензя на упомянутом мной заседании Совета безопасности ООН заявил, что удар Ирана по Израилю — это следствие отказа стран Запада, прежде всего Соединенных Штатов, осудить израильский удар по иранскому консульству в Дамаске. Мария Захарова, представитель МИД России, в ответ на слова посла Израиля в Москве Симоны Гальперин о том, что она ожидает осуждения день иранской атаки Кремлем, отказалась это сделать, обратившись в своем телеграм-канале к Гальперин почти фамильярно «Симона», ну и припомнив ей регулярное, это цитата, заявление в поддержку Владимира Зеленского со стороны Израиля. Пост Захаровой был выдержан в стиле, не слишком присущим традициям международной дипломатии, но уже вполне привычным для дипломатии российской, тем более для Марии Захаровой, автора бессмертной строчки из ее песни «Сила моя со мной», «Билась я в кровавом бою». Ну а Маргарита Симоньян, глава институции под названием телеканал «RT», формально считающейся журналистской организацией, прокомментировала удар Ирана по Израилю так.
Я поражена тем, что произошло ночью, вот это вот мы не спали, следили, естественно. И в итоге мы не понимаем, а что произошло-то? Иран говорит, все цели поражены. Израиль говорит, 99% отразили. И нет ни одного видеодоказательства. Это можно называть военной цензурой, а можно называть дисциплиной, которая и должна быть в стране, находящейся в состоянии войны, как находится Израиль всю историю своего существования. И у нас сейчас специальная военная операция. Дисциплины нам надо побольше.
Говорила главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян. Я несколько раз переслушал это заявление, но так до конца и не понял, хочет ли Симоньян, чтобы Россия так же тщательно, как якобы это делает Израиль, скрывала результаты ударов по своей территории, или чтобы Россия тщательно врала о результатах своих же неудачных атак по территории вражеской. Ну и с ударом Ирана по Израилю практически совпало очередное достаточно резкое снижение, если не сказать падение, курса биткоина по отношению к американскому доллару. В процентном отношении это снижение снижение составило 14 апреля почти 7,5%. Некоторые эксперты связали снижение курса биткоина именно с событиями на Ближнем Востоке, а в телеграм-каналах можно было встретить такую, к примеру, фразу: «В крипте кровавая баня. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля». Конец цитаты. За комментарием я обратился к экономическому обозревателю «Радио Свобода» Максиму Бланту. Каждый раз, когда происходят какие-то военные действия на Ближнем Востоке, мы обычно сталкиваемся с резким повышением цен на нефть. Сейчас вроде бы такого скачка не случилось, но вдруг, насколько я понял, сильно упали курсы криптовалют. Это связано именно с ударом Ирана по Израилю?
Ну, отчасти. Если мы берем повод для падения, то, скорее всего, этот повод именно в этом и заключался. Потому что Ближний Восток довольно специфическая штука. Обычно в преддверии таких эпохальных, скажем, там, событий, как начало войны или там что-то такое, инвесторы убегают в доллары. Но на Ближнем Востоке они вот все-таки побежали отчасти в криптовалюту. Хотя у роста биткоина с февраля до, скажем так, середины марта он там был на максимумах. Были, конечно, другие причины, не столько собственные внутренние причины. Халвинг готовящийся, отчасти опять разговор о частичной легализации на американском рынке. Поэтому биткоин вырос с февраля по середину марта, ну, по конец марта, с 40 до 70 почти 74 с небольшим тысяч долларов, да, такой быстрый и стремительный рост, бурный и масштабный, он всегда приводит к коррекции. Ну, вот эта коррекция случилась, там до 60 тысяч долларов биткоин упал, сейчас опять пытается расти, поэтому, ну, скорее вот снижение общей напряженности, оно послужило одним из спусковых крючков для того, чтобы зафиксировали прибыль. Люди, которые эти биткоины покупали, ну, не знаю, чтобы бежать с ними куда-нибудь или сидеть с ними где-нибудь на случай глобального катаклизма. То, что вот эта война, она, конечно, еще не закончилась, но вот этот вот результат, обескураживающий для противников Израиля, я думаю, многих заставил поверить, что все-таки НАТО и союзники не настолько бессильны, как можно было бы подумать после того, что происходит на территории Украины.
А что, по-вашему, удержало цены на нефть? Рынки уже давно отреагировали на возможность удара Ирана по Израилю или, может быть, предположение, что Израиль вряд ли будет особенно активно отвечать на этот удар. По-вашему, каковы главные причины?
Сейчас мы не можем пока до конца увидеть и полностью оценить реакцию рынка нефти. Я напомню, массированный удар Ирана по Израилю произошел в выходные. Буквально прошло пару дней, когда биржи, в общем, основные торговые площадки были закрыты. Биткоин торгуется круглосуточно, и там нет разницы. Воскресенье, понедельник, шаббат или что-то еще. Ну и на рынке нефти там продолжаются все еще спекуляции по поводу того, что вот если Израиль ответит, а Иран перекроет Армузский пролив, и танкам придется... Вот эта вся ерунда, она потихоньку подталкивала цены на нефть. Ну, плюс американские высказывания о том, что удары по российским МПЗ каким-то образом, для меня это загадка, каким способны дестабилизировать мировой рынок топлива. Кто-то реагирует на это, инвесторы же, они люди, которые реагируют на новости и на поводы. Вот там совершенно неважно, есть ли какие-то основания. Если все бегут в одну сторону, вот все и бегут. Сейчас на рынке металла с утра взлетели никель с алюминием почти на 10%, а потом цена вернулась практически предыдущей. А все из-за того, что российские никель, алюминий и медь отлучили от Чикагской и Лондонской биржи металлов. И прошли спекуляции о том, что вот сейчас будет дефицит, но потом подумали, наверное, не будет. И рынок биткоина, он очень сильно зависит от настроения. А настроение задают иногда какие-то такие не вполне обоснованные опасения или страхи.
Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 апреля. Тему этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня стало известно, что приговоренного к 2,5 годам колонии по статье о так называемой повторной дискредитации армии правозащитника Олега Орлова неожиданно этапировали из московского следственного изолятора «Водник». В феврале этого года повторный суд по делу Орлова заменил ему штраф на реальный срок, признав антивоенную публикацию правозащитника дискредитации армии. Ранее в правозащитном центре «Мемориал» заявляли о том, что Орлова каждый каждый день возили в суд для ознакомления с материалами дела, однако иногда даже не давали с этими материалами ознакомиться и держали в суде целый день без горячей пищи. Сообщалось также, ну и мы об этом рассказывали, что Орлов простудился и начал испытывать проблемы со слухом. Я беседую с сопредседателем правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Правильно ли я понимаю, что Олега Орлова этапировали в колонию до рассмотрения апелляции на вынесенный ему приговор?
Олега Орлова этапировали в следственный изолятор в Самару до рассмотрения апелляции. Это произошло совершенно неожиданно. Сегодня, 15 апреля, об этом узнал адвокат. А произошло это в ночь с 11 на 12 апреля, с четверга на пятницу. При этом в четверг адвокат общался с Олегом. И тогда же в четверг разрешение на свидание с Олегом Орловым получила его жена Татьяна Касаткина. И ни адвокату, ни жене не сказали, что Олега собираются этапировать. Хотя очевидно, что в суде и в СИЗО об этом знали. Понятно, что разрешение на свидание, выданное в прошлый четверг Татьяне Ивановне, она использовать не сможет. Это такая практика со ссылкой на перелимит на переполнение следственных изоляторов отправлять в ожидание апелляции куда-нибудь подальше. Но эта практика применяется, как правило, в отношении молодых, здоровых заключенных. Олегу Орлову 4 апреля исполнился 71 год. В таком возрасте людей, как правило, не этапируют для того, чтобы где-то подождать. Что еще важнее, Олегу ведь нужно готовиться к этой апелляции. Суд уже устроил ему, в кавычках, подготовку. 2,5 недели гоняя из следственного изолятора в здание суда для ознакомления с материалами дела. Хотя для ознакомления там не было условий, не было условий для общения с адвокатом. И вот теперь, когда, казалось бы, есть возможность обсудить апелляционную жалобу с своим защитником, Олега Орлова отправляют туда, где защитник с ним, очевидно, встретиться не сможет. Это нарушает его право на защиту.
Ну, а известно о том, в каких условиях он содержится в Самаре и вообще как решаться будет этот вопрос, прежде всего, его подготовки к рассмотрению апелляции?
К Олегу пошел местный адвокат утром, но не факт, что он с ним встретится. Следственный изолятор в Самаре сильно отличается от московского. Подозреваю, что во всех отношениях. В Москве, хоть в тюрьме, у Олега были приличные, если это можно так назвать, условия. Приличные для тюрьмы. Подозреваю, что в Самаре дела обстоят совершенно иначе. То, что мы знаем о самарском следственном изоляторе. Так что это очевидное ухудшение условий. Но пока мы не имели прямой связи с Олегом Петровичем. И мы, мягко говоря, взволнованы. Это вообще черти что. Олег, он на минуточку Нобелевский лауреат. Он из организации, получившей Нобелевскую премию мира. Правда, это ему не помогло в суде, даже не помогло в выступлении защитника Дмитрия Муратова, тоже Нобелевского лауреата. Но гонять вот так его по этапу через Россию – это что-то новенькое.
Ну и, насколько я помню, должна была рассматриваться жалоба Олега Орлова на признание его иностранным агентом, его даже не доставили в суд. Но ведь это дело тоже как-то должно решаться.
Да, есть разные дела. Есть и апелляция, есть и обжалование признания иностранным агентом. И как-то все ожидали, что Олега доставят в суд на это заседание, потому что телеконференцию обеспечить не смогли. Но сейчас вообще непонятно, как этот вояж на Волгу соотносится с предстоящими судебными заседаниями. При этом непонятно, откуда это исходит. Похоже, это по-прежнему инициатива суда. Олег Орлов одержал в суде моральную победу, и, похоже, судья ему просто мстит.
Моим собеседником был сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Время свободы. Сотни людей вышли к зданию парламента Грузии в Тбилиси в знак протеста против рассмотрения законопроекта о прозрачности иностранного влияния. На заседании юридического комитета парламента лидер партии «Граждане» Алико Элисашвили подрался с представителем парламентского большинства, одним из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе. Закон о прозрачности внешнего финансирования оппозиция и неправительственные организации Грузии называют русским законом, считая его аналогом российского закона об иностранных агентах. Европейские партнеры Грузии уже давно дали понять, что принятие такого закона может поставить крест на переговорах о вступлении Грузии в ЕС. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Утром в понедельник здание парламента окружили активисты студенческих организаций. Накануне стало известно, что парламентский комитет по юридическим вопросам планирует обсудить законопроект о прозрачности внешнего финансирования. Журналистов интернет-изданий не пустили в здание, сославшись на приказ председателя парламента. На заседание комитета пустили лишь журналистов телекомпании. В зале ситуация накалилась. Оппозиционеры протестовали и обвиняли правящую партию «Грузинская мечта» в попытке сорвать евроинтеграцию Грузии в угоду Москве. На днях в ходе официального визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в ФРГ канцлер Олаф Шольц прямо недвусмысленно сказал, что этот закон не должен быть принят, поскольку он осложнит путь Грузии в Европейский Союз. Аналогичный месседж озвучили в Тбилиси не только посол Германии, но также послы других государств ЕС, а также США и Великобритании. Судя по всему, активность послов западных государств очень не понравилась премьеру Кобахидзе, и глава грузинского правительства предпринял совершенно беспрецедентный в истории мировой дипломатии шаг. Он вызвал иностранных послов на теледебаты по поводу закона о прозрачности иностранного влияния, дав понять, что готов лично участвовать в дебатах. В понедельник послы западных стран совместно посетили государственную канцелярию и встретились с главой правительства. Вряд ли они обсуждали формат публичных теледебатов. По данным из госканцелярии, главной темой стала возможная реакция западных партнеров, если закон все-таки будет принят. Бывший посол Грузии в ЕС, депутат Саломе Самадашвили, заявила в интервью «Радио Свобода» прямо из зала заседания парламентского комитета, где в момент интервью шли бурные дебаты, что руководство Грузии встало на путь Януковича.
Я знаю точно, что если этот закон примут в парламенте, то переговоры с Евросоюзом не начнутся. Поэтому мы и говорим, что сейчас грузинская мечта, то есть российская мечта, исполняет российское требование. Я думаю, что сегодняшний димаш – это один из последних шагов со стороны наших западных друзей предупредить Иванишвили, что если он будет настаивать, чтобы этот закон приняли его в том виде, в котором он сейчас существует, что это будет знак того, что, в принципе, он уже встал на путь Януковича, потому что это будет то же самое, что когда Янукович отказался подписывать с Евросоюзом соглашение об ассоциации.
Отметила Саломе Самадашвили. Тем временем ситуация вокруг парламента продолжает накаляться. Все очень похоже на прошлогодние события, когда бурный и по-молодежному эмоциональный митинг перерос в ожесточенные столкновения с частями спецназначения МВД. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Время свободы. Сразу в нескольких российских регионах уже вторую неделю продолжается борьба с сильными паводками. Ситуация постоянно меняется. В одних регионах пик подъема воды уже пройден, в других уровень воды еще поднимается. Самые тяжелые последствия паводка сейчас в Оренбургской области. Многие жители, которые недовольны тем, как реагируют власти, а также размером обещанных им компенсационных выплат за утраченное имущество. Одни, как это уже принято, обращаются к Владимиру Путину, так, кстати, пока и не посетившему район бедствия.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Оренбургской области, Оренбургского района ТС Новоновская и СНТ «Заря», просим вас о помощи. С 1 апреля мы спасаем свои дома и имущество от наводнения. Сначала это были талые воды, затем пришел Урал. В связи с большим сбросом Реклинского водохранилища пришла большая вода. Затопленными оказалось 80% территории, это около 2000 людей. Люди были вынуждены покинуть свои дома, оставив свое имущество. Просим вас взять под контроль данную ситуацию с Реклинским водохранилищем, так как мы считаем, что этого можно было избежать. И хотим попросить вас о помощи с выплатами пострадавшим от паводка жителей. Надеяться, кроме вас, нам не на кого.
Уважаемый Владимирович Путин, мой папа на войне, мой дом затопило. Нас малой сестренкой негде жить. Помогите нам, пожалуйста.
Это было обращение жителей Оренбургской области к Владимиру Путину. Впрочем, реакция оренбуржцев бывает и куда более резкой. Вот фрагмент встречи пострадавших от паводков с местными властями, явно к такого рода заявлениям не привыкшими и не знающими, как реагировать.
7 суток не сплю. Вот. Никогда. А МЧС ничего не делает. Они сидят там, пирожки кушают. Вот. А здесь по телевизору
телевизору красивые картинки показывают, что они работают. Ни хрена они не работают. Мы
вас услышали, вас сейчас...
Ничего не услышали, отойди в сторону. Отойди, не перебивай меня. Я вам еще раз говорю, не доводите народ. На вилы нахер поднимем всех. Я вам еще раз говорю, не доводите народ.
Фрагмент встречи пострадавших от паводков жителей Оренбурга с местными властями. Ну и последняя сегодня тема. 75-летие отмечает певица Алла Пугачева. К ее творчеству, к ее заявлениям и поступкам в разные годы можно, конечно же, относиться по-разному, но не признавать, что Пугачева не только культурный, но и крупный социальный феномен для СССР и России, по-моему, нельзя. Мелким политическим деятелем времен Аллы Пугачевой, согласно популярному анекдоту, когда-то был Леонид Брежнев. Ну а сейчас это Владимир Путин, и не исключено, я даже надеюсь, что потом станет кто-то еще. И скажите, про кого еще сочиняли подобные анекдоты. Завершу сегодняшний выпуск фрагментом написанного уже довольно много лет назад монолога, близко дружившего с Аллой Борисовной, писателя Михаила Жванецкого, который называется «О Пугачевой серьезно». Жванецкий, как всегда, точен в своих формулировках.
Господи, мы все понимаем, как глубока и значительна классическая музыка. Но властвует легкая, потому что легкая музыка характеризует эпоху. А Пугачева властвует в легкой музыке. По легкой музыке мы узнаем время и даже время ее создания. Буквы сохраняют нации, а ноты сохраняют мир, потому что ноты пересекают границы мгновенно. В легкой музыке нуждаются все, без нее жить не могут. Люди пилят, варят сталь под Пугачеву. Она порождает эту власть и эту волю. Волю как направление и волю как свободу. Голос Аллы остается в ушах навсегда. Она понимает гораздо больше, чем выражает в песнях. Она и живет так, как ей нравится. Миллионы любят ее, кого хочет, любит она. Остальные известны постольку, поскольку они имеют к ней отношение.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».